Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 14 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талкуусун сунуштайбыз, анда Өзбекстан саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Адегенде бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 14 августта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 27-32 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 29-34 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында 21-26 градус, ал эми Нарын облусунда 22-27 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 30-32 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Алдыдагы биз жана дүйнө талкуусунда Өзбекстан саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин өз өлкөсүнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жараяндарга себеп салган талкууну Гүлайым Ашакеева уюштурду.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндардын натыйжасы эмне берет? Урматтуу угарман, бүгүн биздин талкуубузга катыша турган конокторду тааныштыра кетейин. Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн өкүлү, саясаттануучу Сурат Икрамов Ташкенттен телефон аркылуу биздин талкууга кошулат. Дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев. Урматтуу коноктор, Азаттыктын талкуусуна катышып берүүгө макул болгондугуңуздар үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Америка Кошмо Штаттарынын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хёрбт мырзанын Азаттык радиосуна берген кыска комментарийин чогуу угуп алып, анан сөзүбүздү уланталы.
Ташкентте белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп жатканынан талаш жок. Ал өзгөрүүлөр позитивдүү болгону менен алардын масштабы канчалык экенин азыр аңдоого болбойт. Азырынча демократиялык өзгөрүүлөр башталды деп айта албайбыз. Өзбек бийлиги чек аралардан ар бери каттоону жеңилдетти. Ташкент Душанбе аба каттамын жандандырды. Суу ресурстарына байланыштуу түшүнүшү башталгандай. Булардын баардыгы тең жалпы эле аймактагы алаканы илгерилетүүгө өлгө түзөт. Ошондой эле Өзбекстандын өзүндө кырдаал оңолуп бараткандан кабар берет. Өлкө ичинде адамдар өз ой пикирин билдире баштады. Бирок бул жасалган аракеттер салыштырмалуу ченелүү гана кадамдар. Биз жакындан көз салып, бул саамалыктар дагы улана берет деп үмүттөнүп турабыз. Ошол эле маалда мен өтө чоң өзгөрүүлөрдү күтпөйм.
Урматтуу мырзалар, мына Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөргө Американын мурдагы элчисинин пикири ушундай. Сурат мырза, Ташкенттин саясатындагы ушундай жаңы өзгөрүүлөр өлкөнүн ичинде сезилеби? Ага коомдук пикир кандай?
Да, это должно было случиться. Это мы уже много лет ждем. К сожалению, почти вот 20, более 25 лет.
Бул күтүлүп жаткан окуя болчу. Качандыр бир убакытта ушундай болуш керек эле. Муну биз 25 жылдай күттүк. Артка эле кете берүү болбойт да. Жаңы президент жаңы ойлору менен демократиянын жолуна түшүп, буга чейин жасалбаган иштерди анча мынча аткара баштады. Бизди бул жагдай кубандырып жатат албетте. Өнүгүү бар. Ташкентте деги эле Өзбекстанда алга жылуулар болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк муну түшүнүп жатат. Албетте чоң өзгөрүүлөр болуп кетти деген керте. Чакан өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Мисалы, кечээ жакында Өзбекстан 24 деген күнү түнү иштеген маалыматтык телеканал иш баштады. Бул олуттуу канал.
Сурат мырза, коңшу өлкөдө ушундай өзгөрүүлөр жаңы жел аргы болуп жатканы бизди дагы кубандырат. Сизден сурайын дегеним, расмий Ташкент эмне үчүн мындай өзгөрүүлөргө бет алды? Ушул жерден эксперттердин оюн дагы угармандарга ортого сала кетейин. Өзбекстан тышкы инвестицияга муктаж, чейрек кылымдык изоляциядан чыккысы келет. өзбек коому акыры ойгоно баштады деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в Узбекистане было очень плохо в том смысле, что
билесизби, жаман жери Өзбекстанда администрация, аткаминерлер жемкорлукка кабылган эле. Түшүнүп жатасызбы? Паракорлук өнүккөн, бардык проблемалар коррупция менен чечилип калган. Айыл чарба тармагы да булганган. Фермерлерди кулга айлантышты. Аларга өз алдынча эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Бардык пайданы аткаминерлер көрдү. Ишкерликте да ушундай көйгөй.
Рахмат Сурат мырза, мына жакында эле Ташкенттен дагы бир жакшы кабар келди. Өзбек бийликтери Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмуна, BBC медиа корпорациясына Ташкентке кайра келип ишин баштоого уруксат берди. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловтун бул тууралуу пикирин угуп алып, анан сөзүбүздү андан ары улайлы.
Мы готовы принять эту команду. Единственное, что я хотел бы сказать, что наше сотрудничество с подобного рода организациями должно основываться, во-первых.
Биз ал команданы кабыл алууга даярбыз. Баса белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу уюмдар менен биздин кызматташуубуз биринчиден өз ара сый урматка негизделип, экинчиден өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбеши керек. Андан сырткары биздин салт-санаа, үрп-ататыбызды сыйлап, адам укуктары, универсалдуу баалуулуктар деген түшүнүктөрдү бир чөлкөмдөн алып, экинчи жерге көчүрүп, бул биздин жалпы баалуулуктарыбыз деп айтууга болбостугун түшүнүү абзел. Өзбекстандагы демократиянын өнүгүүсүнө биздин өз көз карашыбыз бар.
Универсальные ценности. Мы имеем своё понимание демократического развития Узбекистана.
Стив мырза, мына жогоруда министр Камилов сиз жетектеген Human Rights Watch уюмунун тобун Ташкентте кабыл алууга даярдыгын айтты. Ошол эле маалда өзбек бийлиги сиздер менен кандай шартта иштеше турганын дагы так баса белгиледи. Ташкентке даярдык кандай жүрүүдө? Жогорудагыдай шартты кабыл алып Узбекистанга барып иштөөгө макулсуздарбы?
Во-первых, спасибо, Гуляем, что нас пригласили сегодня, и очень приятно слышать слова уважаемого.
Биринчиден, бул талкууга катышууга чакырганыңыздар үчүн Гуляем, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле менин кадырлуу досум Сурат Икрамовдун катышып жатканына да кубанып отурам. Ташкентте эмне болуп жатканын жакшылап аңдап түшүнүү биз үчүн дагы татаал болуп жаткандай. Биз канча жылдан бери бул өлкөгө сырттан болсо да тыкыр көз салып келебиз. Өлкө ичиндеги биздин досторубуздун, өнөктөштөрүбүздүн көз карашы албетте өтө маанилүү. Тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде Human Rights Watch министр Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде мен бир жагынан куансам, бир жагынан таң калдым. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ханзаада Зейд Хусейндин Ташкентке барган сапарынан кийин ушундай чечим кабыл алындыбы деп да ойлоп жатабыз. Жогорку комиссар президент Мирзиёев менен жолугуп, алар адам укуктары жаатында өзөктүү маселелерди козгоп, чындыгында бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалы канчалык начар экенин сүйлөшүшкөн болушу керек. Чындыгында эле бизди кабыл алууга алардын даярдыгы же BBC'ни кайра өлкөгө чакыруу жана ага шарт түзүп берүү жана адам укуктарынын абалына көз карандысыз мониторинг жасоого жол берүү чындыгында Ташкенттин позитивдүү кадамдары. Биздин Өзбекстанда иштөө ыкмабыз биз ишмердик жүргүзгөн кайсы гана башка өлкө болбосун эч айырмаланбай турганын белгилей кетким келет. Биз көз карандысыз бейөкмөт саясаттан алыс уюмбуз. Чындыгында адам укуктары бул деген дүйнөдө баардык жерде бирдей универсалдуу укуктар. Биз ошондой эле өзүбүздүн иштеп жаткан коомдун өзгөчөлүгүн билебиз. Биздин команда өзбек элинин салт-санаасын гана эмес, жалпы өзбек элин сыйлаарыбызды көрсөтүүгө даярбыз.
Традиция, но и весь узбекский народ.
Стив мырза, буга чейин биз уккандай министр Камилов Өзбекстандагы демократия тууралуу биздин өз көз карашыбыз бар. Адам укуктары деген универсалдуу түшүнүктөрдү башка жактан көчүрүп келип эле бизге колдонууга жол бербейбиз деп так айтты. Сиздер Ташкенттин койгон мындай шарттарын кабыл алып, анан барып жатасыздарбы?
Наша роль, да, как правозащитники, это не указывать, это не настаивать, это не показывать пальцем.
Укук коргоочу уюм катары биздин ролубуз бул бирөөлөрдү окутуп же мажбурлоо, сөөмөй менен сайып, кимдир бирөөлөрдү уяткаруу эмес. Биздин ролубуз Өзбекстан өз эрки менен кабыл алган милдеттемелерди аткарууга чакыруу, ага сунуштарды берүү. биз саясий жана жарандык укуктар боюнча сөз кылганыбызда Ислам Каримов кол койгон саясий жана жарандык укуктар боюнча эл аралык пактка таянабыз. Биз эч качан ал өкмөткө чоочун же тааныбаган баалуулуктарды таңуулабайбыз. Ошол эле маалда Ооганстан Африканын бир катар өлкөлөрүндө өкмөттөн көз каранды болбой эле иштеп келатабыз. Бул деген бийликтер менен такай макулдашат дегенди билдирбейт. Биз чындап диалог түзүп, өз ара ишенишүү менен иш алып барабыз.
Это не значит, что мы все время будем соглашаться, это значит, что мы просто будем иметь диалог настоящий, мы будем доверять друг другу.
Сурат мырза, мына Стивтин айткандарынан кийин Human Rights Watch, BBC сыяктуу уюмдардын Өзбекстанда иштешине чындап эле мүмкүнчүлүк берилеби? Сиз буга ишенесизби?
Конечно, возможно. Это всегда было возможно и тогда, если бы нормальная политика была бы.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт. Абал жакшырат.
Нас уже называли вот второй, значит, Северная Корея. Вот ближе к этому.
Бизди экинчи Түндүк Корея деп атай башташкан. Адам укуктары бузулган жерде, байкоочулардын иштешине жол берилбеген жайда, эмне болуп жатканын кимге айтканды билбей жашаган жерде турмуш кечирүү кыйын.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жазымда калбайбы?
Просто хотел бы добавить два слова к словам Сурата о том, что...
Гуляйм, ушул жерден мен да сөзгө кошумчалай кетейин. Биз баардык тараптар менен чыныгы диалог түзүүгө кызыктарбыз. Ооба, укук коргоочулардын башкы милдети бул башкалардын ачуусуна тийүү же сындоо деген калпыз көз караш бардыгын билебиз. Албетте, биз кандайдыр бир деңгээлде бийликтердин ачуусуна тиебиз. Антпесек өз ишибизди толук аткарбаган болобуз. Башка жагынан алганда өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет. Атургай изоляциянын өтө катуу маалында дагы Өзбекстандын аткаруу бийлигинде, Олий мажилисинде реформаторлор бардыгын билчүбүз. Алар тууралуу укчубуз. Алардын көбүндө өлкөнү тышкы дүйнөгө ачуу ниети болгон. Андыктан мен мүмкүн болушунча ар кыл адамдар менен баарлашууга абдан куштармын. Өлкөнүн алыскы райондоруна чейин барып, маселен, Каракалпакстанга, Фергана өрөөнүнө чейин жетүүнү көздөйбүз. Ошондой мүмкүнчүлүккө жол ачылат деп чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Самых отдалённых, скажем, районах Каракалпакстан, Ферганской долины, я очень жду, надеюсь, что будет такая возможность.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жазымда калбайбы?
Мы будем работать в соответствии с нашим мандатом. Конечно, одна из самых основных наших...
Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш алып барабыз. Соңку жылдары биз көңүл бурган негизги темалардын бири саясий туткундардын көйгөйү. Биз бул маселени такай көтөрүп келебиз. Албетте, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери 5-6 саясий туткундун абактан бошотулганына күбө болдук. Эң узак мөөнөткө отурган журналист Мухаммед Бекжан февралда эркиндикке чыкты. Өзбекстандын биринчи парламентинде депутат болгон Самандар Куканов, жаңылбасам, 23 жылдай отуруп чыкты. Биринчи банк ачкан Рустам Усманов дагы бар. Бул абдан маанилүү кадамдар. Ооба, эркиндикке чыккандар жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп калышканын дагы белгилей кетишибиз керек. Алардын жашы улгайып калгандыктан коомдук саясий турмушка активдүү катышуусу ыктымал деп да айтууга болбойт. Ооба, ушул тапта темир тор артында отурган ондогон активисттердин, журналисттердин маселесин көтөрөбүз. Журналист Дилмурод Саид 10 жылдан бери кургак учук менен жабыркаса дагы абакта отурат. Дагы бир журналист Каракалпакстандан Салижон Абдурахманов. Булар өтө маанилүү иштер. Мындан тышкары диний негизде отурган миңдеген адамдар бар. Алардын иштери иштери боюнча Сурат Икрамов чоң эксперт деп эсептелет. Президент Мирзиёев аларды бошото баштаганын, айрымдарына мунапыс бергени тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Биз бул тенденциялар боюнча маалымат жыйнап жатабыз. Менин жеке өзүмдү дагы бул өтө кызыктырат. Улуттар уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Ташкентке барат деп күтүп жатабыз. Бул өтө маанилүү кадам болот. Жалпысынан бир топ нерселер болуп жатат. Биз болсо алардын бардыгына өз миссиябызга ылайык көз салып карап турабыз.
Религии в Узбекистан, это очень будет большой шаг. Так что много всего происходит, и мы будем поднимать, изучать в соответствии с нашей миссией.
Сурат Мырза, ушул тапта Узбекистанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатса, бир кезде Түркмөнстанда дагы байкалды эле. Түркмөн башы көзөткөндөн кийин бийликке келген Курбангулы Бердимухамедов ушундай эле абактагыларды түрмөдөн чыгарып, адам укуктарына көңүл бургандай бир таасир калтырды эле. Бирок кайра эле мурдагы саясат, мурдагы система калды го.
Да, такое мнение есть, к сожалению. Но я думаю, я четко наблюдаю, будучи вот в Ташкенте, да, вот все, что происходит, да, все указы президента, его движение по республике, его речи и так далее. Я думаю, мне...
Ушундай фикирлер тилекке каршы бар. Мен Ташкентте жашап, президенттин жарлыктарына, өлкө аймагындагы сапарларына, сүйлөгөн сөздөрүнө байкоо салып жатам. Менимче ал мындай кадамдарды басып өткөн. Human Rights Watch, BBC'нин кайтышы, улуттуу саясий каналдын ачылышы буга мисал. Азыр тыюу салуулар жок. Ушул күндөрү документалист, фотограф, кинооператор Үмида Ахмедованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны таткан фильм сүрөттөрү үчүн күнөөлөп 7 жыл мурда соттошкон. Мен өзүм катышкам сот жараянына. Биз андай чектөөлөрдөн Кудайга шүгүр өттүк. Мындан ары да ушундай кетебиз деп ойлойм. Албетте көйгөйлөр бар. Саясий өңүттө, диний ишени менен улам камалгандар бар, журналисттер бар, такыр күнөөсү жок камалгандар бар. Бул маселелерди да чечиш керек. Эми саясат ушундай болгон. Бардык күч бир колдо болчу. Бул нерсе өтүп баратат жана адамдар муну сезип жатышат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анда Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөрдү талдап жатабыз. Биздин конокторубуз Стив Сверлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын өкүлү жана Ташкенттен телефон аркылуу саясат таануучу Сурат Икрамов талкуубузга кошулууда. Ошондой эле дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеев. Урматтуу коноктор, талкуубуздун кийинки бөлүгүндө Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө аймактагы коңшу өлкөлөр кандай карап жатканына дагы токтоло кетсек, Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеевке сөз берип туруп, анан андан ары талкуубузду улайлы.
Эгемендүүлүктүн убагында аябай мындай бир бийликтин бутактары абдан бекем бир тамыр алып, анан кийин өзөгү дагы аябай жоон оюп, бюрократиялык машина ушунчалык чыңдалып калган, аны бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, анын кереги дагы жок менимче. Себеп дегенде Өзбекстан элинин өзүнүн тарыхтан бери келе жаткан менталитети бар. Кыргыз элинен айырмаланган, анан ошол менталитетке жараша болот да бардык нерсе. Каримов ошол системаны, ошол элдин менталитетине жараша түзгөндүгүн биз эч качан унутташыбыз керек. Бул баягы мындай бекем мамлекеттүүлүктүн бекем бир пайдубалын куруп, анан ошого жараша жанагы дубалдарын, чатырын, башка элементтерин абдан мыкты эметип койгон. Анан аны бир күндө же бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жиберишин мүмкүн да эмес, жана анын эч зарылчылыгы жок. Аны азыркы бийлик деле абдан жакшы түшүнөт менимче. Белгилүү бир жаңылануу эмелери болот, аракеттери, бирок өзөк өзгөрүлбөйт.
Стив, ушул жерден сиздин пикирди дагы уксак, мына жогоруда профессор Анвар Мукеев Өзбекстан сырткы дүйнөгө эшигин толугу менен ачып салса, кайсы бир деңгээлде өлкөнүн эгемендигине кооптуу деген ойду айтты. Сиздин буга пикириңиз кандай?
В том плане, что, ну, здесь несколько даже из самой истории Узбекистана можно делать выводы, что период...
Бул жерде Өзбекстандын соңку тарыхын карап отуруп деле тыянак чыгарсак болот. 90-чу жылдардын башында өлкө салыштырмалуу ачык болуп, бул анын жалпы өнүгүүсүнө жакшы өлгө түзгөн. Ошол маалды жакшы билген орто жаштагы өзбек менен сүйлөшсөңүз деле муну айтып берет. Ал маалда коомдо кандай гана оптимизм болгон. Бир эле мисал: ошол маалда студенттер Америкага, батышка алмашуу программалар аркылуу барып, билим алып, кайра өз мекенине кайтып келишип, жарандык коомду өнүктүрүшкөн. Албетте, мен кайрадан Өзбекстандын батышка, жалпы эле дүйнөгө эшигин ачып, өнүгүү жолуна түшкөнүн көргүм келет. Суратака жогоруда айткандай, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, жарандардын ээн эркин чогулуусу камсыздалса, бул өлкөгө пайда гана алып келет. Инвестицияларды гана тартпастан, жалпы эле коомдо кандайдыр бир башка дем жаратат. Ал деген ишкерликтин жаңы түрлөрүнө жол ачып, көптөгөн жакшы саамалыктарды жаратат. Булардын баары кайра жанданса, жашоонун ар тарабында жаңы өз жемишин берет.
Это может действительно помогать во многих разных аспектах жизни.
Анвар агай, мына жогоруда Сурат Икрамов менен Стив Сверлов сиздин оюңузга каршы экенин билдиришти. Өзбекстан терең реформаларга барса кандай опурталдуу нерселер болушу мүмкүн? Сиз жогоруда опурталдуу болушу мүмкүн деген ойду кыстара кеттиңиз да, кайрадан эле ушул суроо сизге берели.
Опурталдуулугу эми мамлекеттик системалар башкача болуп калды да. Мисалы, азыркы Кыргызстандагы системаны Өзбекстанга алып барып койсок, бул Өзбекстандын мамлекеттүүлүгүнө белгилүү бир деңгээлде эме берет, терс таасир бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой карым катнаштар менен кошо жаңы шамалдар, жаңы эркиндер, жаңы нерселер катуу таасир этип жиберсе, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүн. Өзбекстан жетекчилиги жакшы түшүнөт.
Стив, бир жагынан карасак, профессор Мокеевдин айтканында дагы жүйө бардай сезилбейби? Мирзоев реформатор, бирок ал азырынча жалгыз, анын бекем командасы жок. Өзбекстанда башкаруучу система ошол эле эски, ошол эле бюрократиялык аппарат иштеп жатат деген ой негиздүү эле го.
Ну, конечно, мы должны быть бдительны. Мы должны быть бдительны. И, конечно, я и не только оптимист.
Албетте, биз кылдат болушубуз керек. Мен оптимист гана эмес, реалистмин. Жарандык коом эмне болуп жатканына көз салып, байкап, керек болсо сындап турганга жаралган. Жогоруда айтылгандай, өзбек эли таланттуу. Алар бул кезде дүйнөгө эшигин аз да болсо ачууну көпкө күтүштү. Албетте, бул жаатта эл аралык коомчулук, АКШ, Евросоюз ар тараптан колдоп, дароо эле мыкты же начар деп айтуудан карманып, жаңы жараянга колдоо көрсөтүшү керек. Ташкентти бул багытта колдошу зарыл. Бийлик бир кишинин колуна көбүрөөк топтолгондо, мындай өзгөрүүлөрдү тез арада эффективдүү турмушка ашырса болорун дагы жокко чыгарбайлы. Ошол эле саясий туткундар, интернеттеги цензура боюнча айтсак, аларды тез арада өзгөртүп койсо болорун көрүп жүрөбүз.
Можно довольно быстро тоже применить в жизни. То есть, когда мы говорим об освобождении политзаключенных или, скажем так, об изменениях в поле цензуры интернета, это можно очень легко изменить, как мы видим, да?
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Анда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөргө токтолдук. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзоевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар эмне натыйжа берет деген суроолорго токтолдук. Талкуунун коноктору Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү, Ташкенттен саясаттануучу Сурат Икрамов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев менен чогуу талкууладык. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкектеги ботаникалык бакта ачык асман алдында эко кино көрсөтүлүп жатат. 10 августта башталган иш-чарада француз фотографы, экологу Ян Артюс Бертрандын Жер шаарындагы экологиялык көйгөйлөр тууралуу тарткан үй деген аталыштагы фильми сунушталды. Демилгенин максаты шаар тургундарын жаратылышты коргоого чакырып, коомчулукту дүйнө жүзүндө болуп жаткан актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө көңүл бурдуруу. Ачык асман алдында ачылган кинону кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Биз азыр ботанический саттын ичиндебиз. Бул тасма экологияга арналган.
Саман төшөлгөн аянтка кас катар тизилип отурган кино көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар экен. Күн батып кашкарайганда башталган тасмада булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн, жалпы эле жаратылыштын бири-бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалды. Көрүүчүлөрдүн бири Гүлкайыр Таалайбекова үн алгуу угармандарына жүрүп жаткан тасманын мааниси тууралуу кыскача кеп салды.
Азыр жер жүзүнүн пайда болушу жөнүндө болуп жатат маалымат. Ошо жаңы эле көрүп баштадык. Бишкек эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө бул эме глобалдуу проблема, баарыбызга тиешелүү бул. Жана таштандылар күрөшүш керек.
Гүлкайыр учурда Бишкек шаарынын жашыл жаратылышы бүлкүнгө учурап жатканына камтама. Ал ушундай иш-чаралар коомчулукту жаратылышка аяр мамиле жасоого чакырат деп үмүттөнөт. Ботаникалык бакчадагы тынчтык, чабылган чөптүн жыты ак жайдын кечин ажарлантып, ачык асман алдындагы театр мындай эс алганы чыккан шаардыктарды өзүнө тартып турду. Достору менен жүрүп, тасма көрүүгө кайрылып калган Чыңгыз адам менен жаратылыш ортосундагы тең салмактуулук тууралуу мындай дейт.
Бул кино болсо негизи табият жөнүндө экен. Негизи адам баласы болсо табияттан көп нерсени алат. Анан кээ бир учурда биз табияттын өзүн карап сактаганы унутуп калабыз. Негизи адам болсо жер бетинен канчалык алсак, ошончолук биз ага беришибиз керек. Оңойунан эле мисалы алсак, кагаздарын досум айткандай эле таштабаш керек. Анан негизинен болсо адам менен табият менен болсо мындай алмашуу процесси жүрөт да. Анан жакшылык канчалык берсек, табияттын деле жакшылык алып ага деле сакташ керек. Ушундай деп ойлойм.
Чыңгыз дүйнө жүзүндө болуп жаткан экологиялык кыйроолордун баары адамдардын жер бетине туура эмес мамиле жасап жатканынан улам келип чыгат деп эсептейт. Эко тасма көрсөтүү жигердүү жаштардан түзүлгөн демилгелүү топ тарабынан уюштурулган. Ыктыярчы Нурсултан Ташпулатовдун айтымында бул демилгенин биринчи максаты экологияны сактоого чакыруу болсо, экинчи максаты жаштарды өнүктүрүү.
Биз өнүгүү үчүн чыгабыз. Тасманы көргөндөн кийин кээ бир биз жаңы нерселерди билебиз, жаңы фактарды ойлоп чыгабыз же интернеттен карайбыз. Билимге тартуу кылат. Эми жердин бүт тарабында ар бир мамлекетте экология проблемасы бар. Өтө көп жашыл дарактар жөн эле алынып жатат. Бул тасма экологияга арналган. Бул тасманы 2016-14 жылдары француз Ян аттуу адам тартып дүйнөгө көрсөттү.
Нурсултан алдыда дагы 4 тасма көрсөтүлөрүн, экинчи тасма жума күнү сунушталарын, каалоочулар бул тема боюнча фильм көрүп, талкуулоо үчүн мындан ары тез-тез жолугушуп турарын кошумчалады. Бишкектиктер учурда бир кездеги жашыл шаар абдан өзгөрүп, эс ала турган бактуу жерлерге үйлөр, соода борборлору көп курулуп жатканын, андан улам шаар ысып, үп боло баштаганына тынчсызданып келишет. Шаар башкармалыгы Борбор шаарында өткөн кылымдын 50-60 жылдары отургузулган бактардын мөөнөтү бүткөнүн, алар санитардык тазалоо талабына ылайык кыйылып жатат деген жүйө келтиришет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер. коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үнөгүңүз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 14 август күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток». Программа о важных событиях недели, в студии Ядилет Бектурсунов. Главная политическая новость недели – объединение лидеров оппозиционных партий, участвующих в президентской гонке. Единой силой намерены идти на выборы Мадубаров, Турубаев, Кельдебеков, Ташиев. Также ожидается, что к ним примкнет и Темир Сариев. Кто из них станет единым кандидатом, еще неизвестно. Но многие аналитики уже предрекают, что шаг к объединению известных политиков вполне могут составить конкуренцию основным лидерам гонки, действующему премьеру Жээнбекову и депутату Бабанову. В общем, о политических баталиях поговорим в студии в Азаттыке. В гостях политолог Азамат Демиркулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И Эдиль Осмомбетов. Добрый день.
Здравствуйте.
Эдиль, первый вопрос, наверное, скорее всего, я адресую вам по поводу этих объединений. Вот насколько они представляют сегодня соперническую силу?
Ну, здесь надо подходить то, что раз вот в ближайшие дни это произошло, да, объединение, оно было объявлено официально ими. Но это говорит о том, что, во-первых, Кыргызстан перед выборными, ответственными президентскими выборами, мы за два месяца до выборов мы попали в совершенно новую политическую ситуацию. Если брать вот буквально месяц назад, то многие те, кто был уверен как кандидат, ну, не кандидат, но гражданин, да, хотел на высший пост в стране участвовать, по крайней мере, более-менее была бы понятна для него ситуация, понятно было, в каком правильном направлении двигаться, в каком направлении проводить агитацию, какие шаги сделать. И конкуренция, она носила, может быть, не такой острый характер, да? Но, по крайней мере, мы уже знали примерно, кто будет ведущий, да, или какие силы наиболее вероятные победители. Но то, что произошло вот в ближайшие 2-3 дня, она принесла в политическую ситуацию в Кыргызстане совершенно новый элемент. Это то, что называется, с одной стороны, как бы политическая конкуренция, а с другой стороны, это появление такого элемента, как непредсказуемость. Почему? Потому что когда...
Непредсказуемость самих политиков.
Не политиков, а я имею в виду самих результатов, то есть как дальше процесс пойдет, потому что остается мало времени, август, сентябрь, потому что мы же видим, с одной стороны, это правильная ситуация, когда появляются политические альянсы, группы договариваются по интересам, это как бы естественно, да, чтобы выдвинуть единого кандидата, это мировая история, говорит об этом много. Но здесь есть один момент интересный. Обычно такие вот мероприятия, когда ты объявляешь о создании единого блока, или о новой партии, или выдвижении единого кандидата, это делается немножко раньше. Обычно это где-то за полгода, ну или за год. То есть должна быть какая-то подготовительная ситуация, потому что это очень важный момент, чтобы разные партии, ну пусть они хотя бы имеют один электорат, но имеют разные программы, их нужно синхронизировать. Нужно, чтобы все лидеры согласились на единого кандидата, выработали единую программу, и там такие понятия есть, как брендинг, там огромное количество таких шагов. И тогда, когда есть полгода хотя бы, команды могут синхронизировать, могут выработать. Потому что мы видим за 25 лет истории Кыргызстана, что многие политики, которые раньше объявляли, что они там создают какой-то альянс, да, или объединение, а потом она распадалась быстро по неизвестным причинам, да, как бы нам. Ну, мы, понятно, что есть внутренние причины.
Вот это объединение четырех политиков часто связывает у нас в последнее время с Бакиевым, да, потому что все они в бытность прошлого президента Бакиева занимали определенные высокопоставленные должности. Что этих четверых политиков, которые себя считают оппозиционными, сегодня их объединяет?
Хороший вопрос. Ну, давайте посмотрим, как происходят такие процессы в устоявшихся демократических странах. Да? Там объединение политических сил происходит вокруг определенных идей, вокруг определенных идеологий или вокруг какой-то стратегии. Да? Есть.
Но идею они задали. Идея единства.
Единство ради чего? Вот здесь вопрос. Вот здесь кроется секрет большой. Единство
видимо,
ради
того,
чего?
Чтобы оказаться у власти.
Вот. И здесь мы приходим к реалиям киргизской политики. Да? Если в развитых странах с устоявшейся демократической системой к власти идут для того, чтобы, придя к власти, реализовать какую-то программу развития страны, то есть у людей должна быть на столе уже разработанная, готовая программа, стратегия развития страны, вокруг которой они объединяются, которую они продвигают и верят, что именно вот эта программа сможет реализовать, развить страну. Да? Угу. В нашем случае мы теряемся в догадках, вокруг чего они объединяются. Покажите нам эту программу, дайте нам эту идею.
Слушайте, ну, с такими же претензиями можно обратиться к любым другим кандидатам.
Потому совершенно что сегодня я не вижу. Вы абсолютно правы. Я не вижу ни одной программы. Я надеюсь, что ближе к выборам нам будут предоставлены программы, будут предоставлены стратегии. И я надеюсь, что вот эти четыре кандидата, которые сегодня объединились, они нам покажут, вокруг чего они объединились, вокруг какой идеи, вокруг какой программы.
Получить какие-то, быть проходными, рассчитывать хотя бы на второй тур.
Я думаю, есть. Угу. Почему не должно быть шансов? Шансы есть. За ними все-таки стоит хороший электорат, это достаточно известные политические деятели. Угу. Вот. Но проблема же не в этом. Я рассуждаю с точки зрения гражданина Кыргызской Республики, что мы, как избиратели Кыргызстана, будем иметь в результате этих выборов. Мне бы хотелось видеть четкую программу, четкую стратегию, с которой идут кандидаты на выборы. На сегодняшний день не вижу ни одной, поэтому кто из них придет к власти, как они будут объединяться, для меня на сегодняшний день не имеет смысла. Я не вижу за этим объединением ничего рационального, кроме как цель прийти к власти. Во имя чего? Вот большой вопрос. Это касается не только объединения вот этих четырех политических деятелей, это касается всех остальных. Всех остальных участников вот этих выборов. Вот это для меня большой вопрос. А то, что они между собой объединяются для того, чтобы прийти к власти, создают какие-то альянсы, ну это понятно, это получается в их личных интересах. Или же все-таки это в интересах страны. Если это не в их личных интересах, а в интересах страны, тогда покажите, пожалуйста, вокруг чего вы объединяетесь.
В Кыргызстане результаты выборов невозможно предсказать. В этом отношении уникальность нашей страны. Центральная Азия,
это хорошо.
Это хорошо, потому что это говорит о том, что у нас демократический процесс, и никто, ни один эксперт, ни один прогнозист не может вот полностью...
Впервые за 7 лет сегодня никто абсолютно не может сказать,
кто президент. И самое главное, за 2 месяца до начала выборов мы получаем совершенно новые элементы политической борьбы, конкуренции, которые раньше никогда не применялись.
Ну вот насколько вот это вот объединение сегодня тревожит вот основных, скажем, таких фаворитов?
Любая политическая сила, какая бы она ни уверена не была, она должна внимательно чувствовать, потому что в Кыргызстане, все-таки, когда результат неизвестен, тогда очень трудно как бы строить эту конструкцию будущего. Поэтому любая политическая сила, она будет представляться. И вот когда было объявление объединений, многие политические лидеры сказали, да, ну, может быть, будем как бы проводить переговоры, советоваться. Конечно, это будет в закрытом режиме, но в любом случае они будут обсуждать, потому что ни один политик в Кыргызстане, даже если он будет уверен, что он будет президентом, да, вот по прогнозам, там, или ему команда будет говорить, это все равно граничится с такой, знаете, преступной самонадеянностью. Нужно быть все-таки осторожным в кыргызской политике, потому что мы часто увидели, что ты можешь быть 100% уверен, а потом в конце может быть совершенно по-другому. Вот это есть кыргызское слово такое хорошее, да? Ильчичет тегендей, да? Ты можешь там набрать рейтингов, опросах, все. А на момент выборов ты можешь... Мы уже видели такие партии, которые были, да, не проходили в парламент, может быть, там, уверенные были в этом. Поэтому, конечно, в Кыргызстане политика очень чувствительна, она очень тонкая. И главные политические игроки, конечно, они оценивают эту ситуацию, стараются дать анализ. И это объединение покажет в ближайшие 2 недели себя, как будет дальше. Какая у них пойдет договорный процесс, кто с ней будет общаться, как разговаривать и так далее. Как...
Вот сейчас часто муссируется вопрос об объединении с Алиевым.
Ну, здесь, я думаю, то, что было объявлено, может быть, таких, кроме Сариева, тоже будут другие там кандидаты, которые будут обсуждаться. Вопрос здесь, кстати, в том, что можно разговаривать, но на каких условиях ты согласишься? Вот в чем вопрос.
Это и такой... кто будет кандидатом?
Да, это единого, да. Все-таки здесь объявлено создание единого кандидата же.
Если вообще, ну, какие-то возможные варианты о том, какой теперь будет у них расклад внутри этого, скажем, уже альянса, допустим, примкнет еще Сариев, и кто будет единым кандидатом?
Ну, это, кто будет выдвигаться это на классический вопрос,
кто будет, в кыргызской политике, на премьера, потому что позиция премьера сегодня тоже очень привлекательная.
Ну, тем более, после референдума у него полномочия расширяются, это уже одна из ключевых должностей будет. Вопрос заключается в том, что все партии, которые участвуют, или там самовыдвиженцы, это проблема выдвижения единого кандидата. Каждый политические амбиции имеет. Если брать немножко далеко историю, довольно коротко, почему в Америке праймериз было? Не потому, что там американцы там они хотели. Просто в 1842 году американские избиратели, им надоело, что партийные элиты, какие-то группы интересов договариваются и выдвигают кандидатов в президенты. И американцы, граждане, они посчитали, что почему мы, кто-то должен решать, мы должны выдвигать. И тогда они стали проводить праймериз. Это из жизни, это из практики. Основная цель праймериз просто выдвинуть одного кандидата, чтобы все остальные кандидаты отпали. Потому что это опасно.
Ну, время на праймериз, конечно, уже нет.
Уже нету, да. Ну, это было бы избежание. Потому что выдвижение двух-трех кандидатов, да, от одной партии или каких-то там сил, это элементарно размывание электората. А обычно у партии, которая объединяется, у них все-таки электорат примерно один же. И чтобы это избежать, ну, это будет самое интересное, как они смогут выдвинуть кандидатов.
В самом начале разговора вы сказали, что этот союз, он был такой вот спонтанным. Да? Но я от некоторых слышал экспертов о том, что это была заранее спланированная акция, о том, и не за один год.
Да?
Вот. Насколько правдиво это? Насколько...
Знаете,
или все-таки это было спонтанным?
Я считаю, что это было спонтанным, а вряд ли это было спланировано, тем более за много лет вперед.
Ну, не за много, но помните, в начале этого года трое уже объединялись из этого альянса.
В нашей политике происходит все, во-первых, очень быстро, во-вторых, непредсказуемо. Мы это прекрасно знаем.
Хорошо ли
по 2005-2010 году. И вот такие объединения, они, на мой взгляд, основаны на личностных каких-то, именно личностных отношениях. И точно так же, как быстро они появляются, они точно так же быстро и разрушаются. Поэтому этот альянс, на мой взгляд, он, во-первых, спонтанный, а во-вторых, он ненадолго. Он распадется, после этих выборов этого альянса уже не будет. Потому что, опять же, целью этого объединения является не реализация какой-то программы, а только прийти к власти, но вряд ли целью является реализация какой-то программы. Трагедия киргизской политики заключается именно в этом. У нас все происходит вот быстренько, сейчас, без основы. Основой я что имею в виду? Еще Карл Маркс говорил о инфраструктуре. Это экономика. Да? На базе экономики создается политическая надстройка. Наша политическая надстройка, партийная система, которая должна была быть основана на двух полюсах, левом крыле и правом крыле, а, кстати, эти полюса отражают экономическую реальность, то есть на Западе так было, да? Левые защищают интересы трудящихся, правые защищают интересы капитала. И вот партии левого крыла и партии правого крыла, у них, во-первых, свои экономические платформы, во-вторых, политические платформы, идеологии, и с этим они идут на выборы. Они четко знают, какая у них программа, они четко знают свою идею. У нас этого нету и быть не может. У нас все названия партий, социалисты, социал-демократия, это все просто вывеска. Это не социалисты, это не социал-демократы, это... Не все остальное. Почему? Потому что они не защищают интересы того класса, о котором идет речь. Почему не защищают интересы того класса? Потому что у нас этого класса нету. То деление, которое было в Западной Европе на рабочих и капиталистов во время индустриальной революции и
течение двух веков после индустриальной революции, у нас этого нету. У нас экономическая реальность совершенно другая. У нас нету этого разделения на рабочих и капиталистов. Поэтому чьи интересы защищают социалисты или социал-демократы? Неизвестно. Они защищают интересы только кучки людей, которая собралась в эту партию. Поэтому вот в этом заключается наша трагедия. И наши политические лидеры, они защищают интересы не какой-то части общества, они защищают интересы тех людей, которые собрались к ним в партию. И вот то, что мы видим сегодня, объединение, это объединение не на базе идеологии, не на базе какой-то программы, а на базе личностных взаимоотношений вот этих политических деятелей. И в этом заключается трагедия киргизской политики.
Здесь тоже можно сказать, почему это было внезапно. Два примера можно привести. Если строить такую сложную конструкцию, да, вот выборы, да, это требует огромного количества экспертов, огромного количества анализа, да, или то, что называется многоходовое такое должно быть действие. Ну, два примера о том, что это было спонтанно. Во-первых, это объявление о том, что будет создана новая партия на основе этих трех. А обычно партии так не создаются, нужно какой-то хотя бы срок, год, там, съезд, там, огромное количество раз.
Айфоны не разыгрывают.
И второе, название партии тоже придумывать надо. То есть, ну, даже такой маленький пример, как бы, говорит о том, что все-таки это вот, ну, с космической скоростью идущий процесс.
Вообще, это хорошо или плохо? Вот такие вот резкие перестановки, резкие адаптации к каким-то там новым политическим изменениям, курсам.
Ну, с одной стороны, это, конечно,
сложно. Это все-таки учит политика.
Да.
Варьирует.
В этом, да, уникальность. То есть у нас есть, в отношении других стран Центральной Азии, есть политическая конкурентная среда. То есть,
слушайте, а что люди-то думают об этом? Задумываются об этом?
Ну, я думаю, крыльское общество сильно политизировано. Любой регион, любое село возьми, все в курсе, что происходит. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что она может...
Чему учат людей вот такие вот политические игры сегодня? Вот,
ну, рост политической культуры.
Угу. Раз. Избирательности.
Избирательности. Потом ты начинаешь больше думать, ты получаешь прививку от многих политических явлений, которые в других странах есть. Там, допустим, авторитаризм, какие-то там экстремистские действия. Потому что электорат тоже учится. Раз. Потом он начинает хорошо распознавать политиков, их программы и поведение. Он уже начинает сравнивать, хочет мы это, не хочет. Это тоже воспитание политической культуры. И третье, самое главное, придя на избирательный участок, часто у нас избиратели голосуют сердцем или том, что он считает правильным. Может быть, это и позволяет кыргызскому обществу вот, таких за 25 лет сохраняться как вот то, что называется дух свободы. Понимаете? Если бы этого не было, то, конечно, учитывая экономическую ситуацию, мы бы вообще могли как бы скатиться ко всем вообще таким невозможным вещам. Но в этом отношении мы развиваемся, потому что сами разговоры о том, что новые лидеры... То есть в этом отношении жизнь у нас не скучна, она интересная, понимаете? Ни один сериал, ни одну пьесу так нельзя написать, как вот у нас в условиях, потому что раз там, раз сегодня одно, уже люди готовятся, да, там, разрабатывают программу, вот так будет, да, а через буквально два дня совершенно новый персонаж, совершенно новая ситуация, и тут уже, ну, надо уже по-другому все отбрасывать. С одной стороны, это процесс глобализации влияет, да, потому что мир меняется, он изменился, и у нас скорость идет космическая, все процессы в мире. А в кыргызском обществе в этом отношении мы, можем сказать, в этом отношении мы глобализировались давно в Центральной Азии. То есть для нас вот в этом отношении как бы, ну, не поставлять труда, потому что, может быть, потому что мы еще и кочевники были в свое время. Uh-huh. То есть адаптированность. А для политиков Кыргызстана сейчас вот главным компонентом на последние полгода будет, это вот это то, что существует понятие, нужна жесткая адаптация. Вот к изменяющимся политическим условиям. Вот кыргызские политики, они теперь...
Всегда
вот,
иметь план Б.
Да, вот они, жесткая адаптация, вот это слово. Они должны быть жестко, то есть им не будет такое время, что там месяц-два. Нужно принимать решение, вот, вот то, что ну, называется жесткая адаптация. Вот это особенность нашей будет политики кыргызской. Буквально, ну, до выборов точно. Нам надо посмотреть, что это будет в течение ближайших 2-3 недель, месяца. Какие будут дальнейшие шаги. Насколько это будет реально, кто будет договариваться, кто выйдет. Ну, то есть, вот эта ситуация проявит...
Осталось совсем мало. 21 августа должны все кандидаты успеть подать заявку, в том числе и действующий премьер, который, скорее всего, будет складываться.
Поэтому вот в ближайшие эти недели мы увидим, насколько это реально. Потому что, видите, загадывать... иногда ты думаешь, что процесс не пойдет, а он идет. Как бы все будут говорить, да, вот все, не пойдет. Он проходит. А некоторые говорят, нет, не пройдет. Ну, то есть, ну, такая жизнь у нас в этом отношении такая непредсказуемая.
То есть, да. Политика сегодня такая, как и раньше, да? То есть, борьба за кресло, борьба за место.
Здесь немножко...
И вот эти вот договоренности, пока вот такие политические торги, вот именно по этой причине.
В какой-то мере, да, но в Кыргызстане одна вещь есть. Просто.
Все ждут кресла.
Нет, кресло это во всех странах мира. Я думаю, вот даже миллиардер Трамп, он хотел быть президентом США. В любой стране это, ну, как у Ниша Граф, чисто человеческие. Да, это как бы мы не можем запретить, тем более в демократической стране. Вопрос в другом. То, что у нас все-таки есть такая большая такая прослойка или константа, это человеческое избирательное волеизъявление. И она очень такое, знаете, интересное. И подсказать не будет. Это не только. Это очень такой большой процесс, мне кажется. Угу. Я не знаю, как Азамат думает, конечно.
Да, я согласен с вами. Все у нас делается на личностных отношениях. Сегодня они нашли общий язык. Завтра, может быть, неправильный взгляд в отношении друг друга. И все. Альянс разрушен. Потому что нет основы. Нет идеологии, нет общей программы. Вот это
потом проблема. Нельзя забывать, они опытные политики. Они знают, знакомы друг с другом вот той стороной. Они опытные, знают и оппозицию, и действующую власть. То есть там очень много константов. Но единственное, это практика покажет. Вот, то есть в ближайшие 2-3 недели, если какие действия будут сделаны, мы увидим, насколько жизнеспособен этот альянс или нет. Может быть, он жизнеспособен, а может нет. А так давать прогноз вот, в кыргызской политике, это можно в других странах давать там, до долей процентов. В Кыргызстане никогда. В этом и интересно. Вот у нас, понимаете, живое все вот это. Угу. Благодаря этому, может быть, мы выживаем.
Вот сегодняшняя политическая борьба, она выглядит так. Никто не знает, кто будет президентом. И, скорее всего, сами кандидаты не столько уверены.
Все питают надежду, да.
Все питают надежду. Это говорит о том, что все-таки создалась вот эта вот почва, когда люди могут выбирать.
Да.
Или все-таки есть система, которая выбирает за людей? И будет ли она применяться в этот раз?
Технологии
во многих
вот мое
наших соседствующих стран.
Я понимаю, да, вот мое мнение такое, выигрывает... ни одна технология, какая бы она самая совершенная, да, все-таки йогурт какой-то можно продавать, да, там маркетинг провести, продать, ага. Да. Ага. Но общество это немножко.
То есть с этими компьютерами надо быть поосторожнее.
Да, это сложная вещь. И потом должны быть, конечно, равные возможности. Но видите, в чем проблема? В постсоветском СНГ истории происходит одна интересная вещь. Политические элиты должны сменяться. Это закон, да? Но они должны сменяться законным образом и постоянно. Если не происходит смены элит, да, вот выборным путем, через выбор, мы видим, что бывают революции, да? То есть вот это сложный процесс. И еще есть такое понятие, как элиты, которые не прошли, они могут тоже оказываться, ну, создавать такую другую среду совершенно, неконституционную. Поэтому опыт двух революций о многом говорит. То есть мы должны быть очень осторожны. И когда выборы, я надеюсь, пройдут справедливо и честно, открыто, тогда отпадет сама возможность, ну, вот, практики. Все-таки мы должны вернуться к американской практике, да, или европейской. Нравится мне Трамп, не нравится, но он победил. Кандидат в этот же день, многие говорят, да, я согласен, да, то есть, как бы, поддерживаю победителя, да. Хотя, может быть, ему неприятно, мы видели Хиллари Клинтон, там и других европейцев. В Кыргызстане тоже должна быть такая практика. Если ты видишь, что человек победил честно, да, там, транспарентно, по-настоящему, кандидат не должен создать проблему, он должен говорить, молодец. И вот в Америке...
Но будет ли в этом году после таких выборов, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что должно быть так. Это очень сильно влияет на будущее страны. Mm-hmm. Это гигантское. Все-таки вот это слова, помните, американские?
Будет ли... по этому да? поводу. Я сомневаюсь, еще? Что политическая культура, во всяком случае, нынешнего поколения наших политиков, она не на таком уровне, чтобы после выборов поздравить победителя, признать и дальше продолжать работать совместно на благо страны, пусть даже в оппозиции. Это не в традициях нынешней политической элиты нашей. Поэтому пока у нас не произойдет смена политической элиты, пока не придет новая элита с реальными разработанными программами, идеологиями.
Другой момент. Будет ли на этих выборах играть все-таки вот эта вот региональность? Потому что сегодня очень многие люди говорят о юге, о севере. Будет ли влиять вот региональные принадлежности каждого взятого кандидата на исход этого выбора?
У нас любой кандидат, любой победитель на президентских выборах, он набирал голоса как в одном регионе, так и в другом. Да? Говорить о том, что этот фактор решающий, я бы не рискнул. Да, он имеет свое влияние, но так же, как в других странах, но это не решающий фактор. Поэтому, мне кажется, так было раньше, так будет и на этих выборах. Просто мы немножечко заостряем свое внимание на этом. И тем самым, чем больше мы заостряем свое внимание на этом факторе, тем больше он увеличивается, соответственно. Поэтому я бы призывал не заострять свое внимание на факторе регионализма. И чем меньше мы будем об этом говорить, тем меньше он будет играть роль в нашей жизни и тем более в нашей политике.
Ведь часто случается так, что сами политики поднимают вопрос регионализма.
Ну, к сожалению. Да.
Да, это неправильно, потому что Кыргызстан не должен, делиться. Мы должны быть единой гражданской нацией.
Конечно.
И мы должны любого кандидата в президенты различать только по трем вещам. По его идеям, программам и по его личному поведению, да?
Вот, да, биографии.
Вот, биографии. Если он подходит, не подходит. Все остальное. Почему? Потому что я говорю, что вот этот фактор уже не будет влиять. Почему? Если бы этот фактор сильно влиял бы, то этого объединения не было бы. Раз. Потом второе. Все-таки сейчас кыргызское общество сильно изменилось за вот эти 7 лет. До такой степени, что я говорил, атомизация общества, да? Каждый люди, в каком бы регионе Кыргызстана ни жил, он думает все-таки о будущем страны. Раз. Никто не подвергает понятие суверенитета, территориальной целостности. Раз. Нам просто немножко надо чуть-чуть вот политическую культуру поднять и все-таки создать вот такую, чтобы президент это все-таки символ страны и президент всех граждан Кыргызстана. Если вот взять историю американскую, Томас Джефферсон, когда его спросили вот образно, кто может быть президентом США, он сказал, да, может быть любой. Но он должен говорит, трем критериям отвечать. Первое, он должен быть патриотом, честным и правильно решать кадровый вопрос. Все. Остальное это не его задача. Там экономика заниматься и так далее. То есть, если он патриот, честный, и кадровый вопрос решает, страна развивается. Вот в этом отношении, я думаю, эти президентские выборы покажут, и они дадут толчок на ближайшие там, 5-7 лет. Это вот, я надеюсь на это. И вот это, которое, что сейчас в процессе происходит, они говорят о том, что кыргызское общество, оно уже другое. Самое интересное, что кыргызское общество не забывает то, что политик говорил в прошлом. То есть это для нас 5-7-10 лет это как бы такое, знаете, время. В других странах...
Наоборот, таки забывают.
Не знаю, вот насколько я, допустим, сейчас общаюсь даже, допустим, да? Есть люди, которые помнят, что было в 2010 году, некоторые даже то, что было в 90-х годах. Это нас отличает от других стран Центральной Азии. Потому что другие граждане других стран, они как бы, ну, у них же транзит политический идет в каком плане. Не сменяется же лидер. И зачем вспоминать там, что он говорил 25 лет назад или 20 лет назад? Ну, примерно одинаково, просто потому что название меняется. А в Кыргызстане это есть. И вот этот процесс политической конкуренции, она дает возможность тому, что вот мы все-таки в октябре этого года мы можем выйти на совершенно новый этап. Угу. Понимаете? Я думаю, я все-таки позитивно всегда верю в будущее Кыргызстана.
Ну, завершая нашу беседу, все-таки подытоживая вот изначальную тему объединения этого альянса, все-таки, как вы считаете, это говорит о том, что объединяются чаще всего те, которые не уверены в себе?
Ну, не всегда. Они все-таки, каждый человек, кто есть новички, они как бы набираются опыта. Тоже есть такие люди, чтобы на следующих попробовать. Есть опытные, которые знают твои возможности, они пришли для того, для другого, да, там, может быть, для там, ведения переговоров. Есть третья категория. Просто, ну вот, ну, человек безработный, ну, хочется ему вот, ну, что-то в жизни своей сделать, в историю войти, ну, мы же не можем, ну, выдвигается, тоже такие есть. Есть, которые реально себя оценивают, которые имеют и программу, опыт, он созрел, да, то, что говорит, вот, Кыргызстан Союз Варвар, Бышхан, да, вот, есть, может быть, он чувствует себя, что он Бышхан, тоже вопрос. То есть, это тоже, как бы, такой, как бы, ну, процесс такой постоянный, который идет. Но, в конце концов, люди же не глупые, они все-таки выбирают того человека, который возможен. Государство должно создать всем равные условия. Выборного. И убрать крайности. Тех, кто человек судимый, ну, там вот, взглядов таких. И все. Остальное процесс, оно выходит. Я думаю, все-таки сейчас, может быть, государство старается создать эти условия, чтобы возможности были, которые есть.
А для вас эти политические объединения, что значит?
Ну, в первую очередь я хотел бы сказать о качестве того состава, который мы вот сейчас наблюдаем, да, произошла деволоризация института президента в Кыргызстане. Он обесценился. Каждый считает себя способным, достойным президентского кресла. Каждый верит, что он может сделать лучше, чем предыдущий президент. И эта убежденность, она вот сейчас нам демонстрирует то, что сегодня у нас кандидаты и безработные, и люди с криминальным прошлым, кто угодно. Настолько опустили институт президентства, деволоризировали его, что уже те, кто действительно мог бы претендовать, те, кто действительно мог бы идти как достойный кандидат, они уже не хотят претендовать на это кресло. Оно их не интересует. Настолько упал уровень этого института. Вот это большая проблема. И я думаю, что вот на сегодняшний день объединения, различные альянсы, как я уже говорил, они временные, да, они представляют какую-то угрозу для других кандидатов, да, вот для тех лидеров вот этой предвыборной гонки, о которых вы говорили. Они, наверное, сейчас крепко задумались, как им дальше быть. Но для будущего Кыргызстана что это несет? Меня беспокоит вот только вот этот вопрос. А то, что наша политическая элита между собой ведет вот эти политические интриги и игры в борьбе за кресло, ну да, это интересно. Это дает нам какую-то изюминку. Мы запаслись попкорном, будем над этим наблюдать. Но что это даст для Кыргызстана, вот эти альянсы, эти объединения? Действительно, принесут они нам пользу или нет? Вот в чем вопрос, который меня беспокоит очень сильно.
Спасибо большое. Ну, то, что Азамат сказал, называется потеря сакральности власти. Она везде падает, да? Но для Кыргызстана должна быть одна константа для всех граждан Кыргызстана. У нас должна быть одна страна, одна конституция, одна судьба. Вот когда это будет, тогда как бы мы пойдем вперед на шаг. Ну, я надеюсь, что будет хорошо в Кыргызстане.
Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.